Джек Лондон. Белый клык. Часть первая. Глава первая. В погоне за мясом. Темный еловый лес хмуро стоял по обеим сторонам замерзшего потока. Ветер срывал с деревьев их белый зимний покров, и они черные, зловещие, качались, касаясь ветвями друг друга, при слабом свете угасающего дня. Глубокая тишина царила во всей стране. Страна эта сама по себе была такая пустынная, такая мертвая, без всяких признаков жизни, такая безмолвная и холодная, что самый характер ее даже нельзя было бы назвать только печальным. В ней было что-то похожее на смех. Но на смех более ужасный, чем всякая печаль. На смех, который был такой же скорбный, как улыбка сфинкса. На смех холодный, как лед, в котором чувствовалось что-то страшное. Это была великая и ни с чем не сравнимая мудрость вечности, смеющаяся над ничтожностью жизни и над всеми усилиями жизни. Это была пустыня, дикая северная пустыня, промерзшая до самых недр. Но тут, в этой стране, все-таки была жизнь, смело проникшая сюда из чужих краев. По замерзшему руслу потока с трудом пробиралась запряжка похожих на волков собак. Их щетинистая шерсть заиндевела от мороза, их дыхание, вылетавшее клубами пары изо рта, тотчас же замерзало в воздухе и оседало на шерсти, образуя ледяные кристаллы. На собаках была кожаная сбруя с длинными ремнями, привязанными к саням, которые собаки тащили за собой. Сани не имели полозьев. Они были сделаны из толстой березовой коры и всей выпуклой поверхностью лежали на снегу. Передок саней был приподнят и загнут внутрь, как у свертка из бумаги, для того, чтобы сани легче шли по рыхлому снегу, который волнообразно поднимался впереди. В санях лежал крепко привязанный длинный узкий продолговатый ящик. Кроме того, в санях были и другие вещи — одеяло, топор, кофейник и сковорода. Но больше всего места занимал ящик. Впереди собак шел человек, с трудом двигавшийся на широких лыжах. За санями шел другой, тоже на лыжах. В ящике лежал третий, путь которого был кончен, человек, которого пустыня подчиняла и обессиливала до тех пор, пока не добилась того, что он уже никогда больше не будет ни двигаться, ни бороться за свое существование. Пустыня не любит движения. Жизнь — оскорбление для нее, потому что жизнь — это движение. А пустыня всегда стремится уничтожить всякое движение. Она замораживает воду, чтобы она не могла течь к морю. Она вытягивает сок из деревьев, пока они не промерзнут до самой сердцевины. Но всего неумолимее, всего ужаснее — терзает и давит пустыня слабого человека за то, что он — самое беспокойное из всего живущего, за то, что он вечно восстает против того непреложного закона, что всякое движение в конце концов должно быть прекращено. Но впереди и позади саней неустанно и бесстрашно шли два человека, которые еще оставались в живых. Тела их были защищены от холода мехами и мягкой выдубленной кожей. Их ресницы, щеки и губы до такой степени заиндевели от замерзающего дыхания, что нельзя было рассмотреть их лиц. Это придавало им вид замаскированных призраков-могильщиков, присутствующих в призрачном мире на похоронах призрака. Но это все-таки были люди, проникнувшие в страну отчаяния, смеха и безмолвия, жалкие авантюристы, отправившиеся совершать великие подвиги. Люди, осмелившиеся вступить в борьбу с великой силой мира, такого же далекого, такого же чуждого и пустынного, как бездны Вселенной.